Все, кто должен был сесть на пароход в Саутгемптоне, оказались на месте. А сие означало, что, несмотря на потерю значка, преступник на пароход все-таки прибыл. Видно, считает полицейских полными идиотами или надеется затеряться среди такой уймы народа. А может, у него нет другого выхода? В общем, ясно было одно — прокатиться до Гавра придется. Гошу выделили резервную каюту, предназначенную для почетных гостей пароходства. Сразу после отплытия в гранд-салоне первого класса состоялся банкет, на который комиссар возлагал особые надежды, поскольку в приглашениях было указано «вход по предъявлении золотой эмблемы или билета первого класса». Но кто же станет носить в руке билет? Куда как проще прицепить красивого золотого левиафанчика. На банкете Гош отвел душу, каждого взглядом обшарил. Иным дамам был вынужден в самое декольте носом тыкаться. Висит там что-то в ложбинке на золотой цепочке. То ли кит, то ли просто кулон, как не проверить. Все пили шампанское, угощались всякими вкусностями с серебряных подносов, танцевали. А Гош работал. Вычеркивал из списка тех, у кого значок на месте. Больше всего мороки было с мужчинами. Многие стервицы прицепили кита к цепочке от часов, да и сунули в жилетный карман. Комиссару пришлось 11 раз поинтересоваться, который нынче час. Неожиданность номер 3. У всех офицеров значки были на месте, но зато безэмблемных пассажиров обнаружилось целых 4. Притом 2 женского пола. Удар, раскроивший череп лорда Литтлби, словно скорлупу ореха, был такой мощи, что нанести его мог только мужчина, и не просто мужчина, а изрядный силач. С другой стороны, комиссару, как опытнейшему специалисту по уголовным делам, было отлично известно, что в состоянии аффекта либо истерического возбуждения самая слабая дамочка способна совершать истинные чудеса. Да что далеко за примерами ходить. В прошлом году модистка из Неи, сущая пигалица, выкинула из окна с 4-го этажа неверного любовника, упитанного рантье вдвое толще и в 1,5 раза выше ее самой. Так что женщин, оказавшихся без значка, исключать из числа подозреваемых не следовало. Хотя где это видано, чтобы женщина, да еще дама из общества, умела с такой сноровкой делать уколы? Так или иначе, расследование на борту «Левиафана» обещало затянуться, и комиссар проявил свою всегдашнюю обстоятельность. Капитан Джосайя Клифф, единственный из офицеров парохода, был посвящен в тайну следствия и имел инструкцию от руководства компании оказывать французскому блюстителю закона всяческое содействие. Гош воспользовался этой привилегией самым бесцеремонным образом. Потребовал, чтобы все интересующие его персоны были приписаны к одному и тому же салону. Тут необходимо пояснить, что из соображений приватности и уюта, в рекламе парохода говорилось, вы ощутите себя в атмосфере доброй старой английской усадьбы, особые путешествующие первым классом должны были столоваться не в огромном обеденном зале вместе с 600 носителями демократичных серебряных китов, а были расписаны по комфортабельным салонам, каждый из которых носил собственное название и имел вид великосветской гостиной. Хрустальные светильники, мореный дуб и красное дерево, бархатные стулья, ослепительное столовое серебро, напудренные официанты и расторопные стюарды. Комиссар Гош облюбовал для своих целей салон «Виндзор», расположенный на верхней палубе прямо в носовой части. 3 стены из сплошных окон, превосходный обзор, даже в пасмурный день можно не зажигать ламп. Бархат здесь был золотисто-коричневого оттенка, а на льняных салфетках красовался виндзорский герб. Вокруг овального стола с прикрученными к полу ножками, это на случай сильной качки, стояло 10 стульев с высокими резными спинками, украшенными всякими готическими финтифлюшками. Комиссару понравилось, что все будут сидеть за одним столом, и он велел стюарду расставить таблички с именами не просто так, а со стратегическим смыслом. 4 безэмблемных пристроил аккуратно против себя, чтобы глаз с них, голубчиков, не спускать. Усадить во главу стола самого капитана, как планировал Гош, не получилось. Мистер Джосайя Клифф не пожелал, по его собственному выражению, участвовать в этом балагане и обосновался в салоне «Йорк», где столовались новый вице-король Индии с супругой и двое генералов индийской армии. «Йорк» располагался в престижной кормовой части на максимальном удалении от зачумленного Виндзора, где воцарился первый помощник Шарль Ренье. Он сразу пришел с комиссару не по душе. Лицо загорелое, обожженное ветрами, а говорит сладенько. Черные волосы блестят от бриллиантина, усишки нафабрены в две закорючки. Шут гороховый, а не моряк. За 12 дней, миновавшие с момента отплытия, комиссар успел хорошенько приглядеться к соседям по салону, обучился светским манерам, то есть не курить во время трапезы и не собирать подливу коркой хлеба, более или менее усвоил сложную географию плавучего города, претерпелся к качке, а к цели так и не приблизился. Ситуация была такая. Поначалу первым по степени подозрительности числился сэр Реджинальд Милфорд Стоукс, тощий, рыжий, с растрепанными бакенбардами. На вид лет 28-30. Ведет себя странно. То таращит зеленые глазищи куда-то вдали, на вопросы не отвечает, то вдруг оживится и понесет ни к селу, ни к городу про остров Таити, про коралловые рифы, про изумрудные лагуны и хижины с крышами из пальмовых листьев. Явный психопат. Зачем баронету, отпрыску богатого семейства, ехать на край света в какую-то океанию? Чего он там не видал? Вопрос об отсутствующем значке, между прочим, заданный дважды, чертов аристократ проигнорировал, смотрел сквозь комиссара. А если взглянет, то словно на муху какую, сноп поганый. Еще в Гавре стояли 4 часа. Гош сбегал на телеграф, отбил запрос в Скотланд-Ярд. Мол, что за Милфорд Стоукс такой, не замечен ли в буйстве, не баловался ли изучением медицины? Ответ пришел перед самым отплытием. Оказалось, ничего интересного, да и странности объяснились. Но золотого кита у него все-таки нет. А значит, из списка клиентов рыжего вычеркивать рано. Второй. Мсье Гинтаро Аоно, японский дворянин. Так написано в пассажирском регистре. Азиат как азиат, невысокий, сухонький. Не поймешь, какого возраста, с жидкими усиками, колючие глазки в щелочку. За столом в основном помалкивает. На вопрос о занятиях, смутившись, пробормотал: офицер императорской армии. Но вопрос о значке смутился еще больше, обжег комиссара ненавидящим взглядом и, извинившись, выскочил за дверь. Даже суп не доел. Подозрительно? Еще бы. Вообще же дикарь дикарем. В салоне обмахивается ярким бумажным веером, будто педераст из развеселых притонов на Арюре-Воли. По палубе разгуливает в деревянных шлепанцах, хлопчатом халате и вовсе без панталонов. Гюстав Гош, конечно, за свободу, равенство и братство, но все-таки не следовало такую макаку в первый класс пускать. Теперь женщины. Мадам Рената Клебер. Молоденькая, пожалуй, едва за 20. Жена швейцарского банковского служащего. Едет к мужу в Калькутту. Красавицей не назовешь, остроносенькая, подвижная, говорливая. С первой же минуты знакомства сообщила о своей беременности. Этому обстоятельству подчинены все ее мысли и чувства. Мила непосредственно, но совершенно несносна. За 12 дней успела до смерти надоесть комиссару болтовней о своем драгоценном здоровье, вышиванием чепчиков и прочей подобной ерундой. Настоящий живот на ножках, хотя срок беременности пока небольшой, и, собственно, живот только-только обозначился. Разумеется, Гош улучил момент и спросил, где эмблема. Швейцарка захлопала ясными глазенками, пожаловалась, что вечно все теряет. Что ж, это очень даже могло быть. К Ренате Клебер комиссар относился со смесью раздражения и покровительственности. Всерьез же за клиентку не держал. Вот ко второй даме, мисс Кларисе Стамп, бывалый сыщик приглядывался куда как заинтересованней. Тут что-то, кажется, было нечисто. Вроде бы англичанка и англичанка, ничего особенного. Скучные белесые волосы, не первой молодости, манеры тихие, чинные. Но в водянистых глазах нет-нет, да и промелькнет эдкая чертовщинка. Знаем, видели таких. Кто в тихом омуте-то водится? Опять же, примечательные детальки. Так, ерунда, кто другой и внимания бы не обратил. Но у старого пса Гоша глаз цепкий. Платья и костюмы у мисс Стамп дорогие, навехонькие, по последней парижской моде. Сумочка из черепахи, видел такую в витрине на Елисейских полях, 350 франков. А записную книжечку достала, старая, дешевенькая, из простой пищебумажной лавки. Раз сидела на палубе в шальке, ветрено было, так у мадам Гош точь-в-точь такая же, из собачьей шерсти. Теплая, но не для английской леди. И, что любопытно, новые вещи у этой Клариссы Стамп все сплошь дорогие, а старые — плохонькие и самого низкого качества. Неувязочка.